Библейская церковь «Слово благодати» представляет рождественскую проповедь пастора Виталия Рожко «Христос. Смысл жизни».
Когда же Иисус родился в Вифлеем Иудейском в дни царя Ирода, пришли в Иерусалим волхвы с востока и говорят: «Где родившийся царь Иудейский? Ибо мы видели звезду его на востоке и пришли поклониться ему». Услышав это, Ирод, царь, встревожился, и весь Иерусалим с ним, и, собрав всех первосвященников и книжников народных, спрашивал у них, где должно родиться Христу. Они же сказали ему: в Вифлееме Иудейском, ибо так написано через пророка: «И ты, Вифлеем, земля Иудина, ничем не меньше воеводств Иудиных, ибо из тебя произойдет вождь, который упасет народ мой Израиля». Тогда Ирод тайно призвал волхвов, выведал от них время появления звезды и послал их в Вифлеем, сказал: «Пойдите тщательно, разведайте о младенце, и когда найдете, известите меня, чтобы и мне пойти поклониться ему». Они, выслушавшие царя, пошли. И вот звезда, которую видели они на востоке, шла перед ними, как наконец пришла и остановилась над местом, где был младенец. Увидевши же звезду, они возрадовались радостью весьма великою. И, вошедши в дом, увидели младенца с Марией, матерью его, и падши поклонились ему, и, открывши сокровища свои, принесли ему дары золота, ладан и смирну. И, получивши во сне откровение не возвращаться к Ироду, иным путем отошли в страну свою. Нам нигде в Библии не повелевается праздновать Рождество, но мы это делаем, потому что Тот, который создал землю, Тот, который дает нам дыхание, жизнь, Тот, который дал нам Слово, дал нам спасение, достоин всей нашей жизни. И мы используем очень много факторов из Ветхого Завета, где очень четко показано, что каждый праздник, он был дан Богом. В каждом празднике у Бога была цель. Он хотел, чтобы человек, еврей, который находится в Завете, еще раз и еще раз осознавал необходимость отношений с Богом и как их можно иметь. Не быть на праздниках или не участвовать на праздниках, которые были в Ветхом Завете, всегда был вопросом жизни и смерти. Рождество, конечно же, не является таким праздником, потому что Новый Завет совершенно по-другому подходит к праздникам. В то же самое время мы ищем этой возможности по-особенному смотреть на определенные события в жизни не только Иисуса Христа, но в истории всего человечества как величайшее событие. Я хотел бы немножко с вами вернуться обратно в самые первые главы Бытие. Первая глава, вторая глава. Они открывают перед нами эти первые страницы, они открывают перед нами события вселенского масштаба. Когда мы внимательно читаем, и немножко, если мы соприкасались где-то с научными данными или фактами, мы понимаем, что не так уж все и просто, как написано в первой главе Бытие. И события, чем больше мы живем и больше познаем этот мир, события, которые описаны там, этот процесс, шестидневный процесс творения, на самом деле открывается перед нами как события, не имеющие себе равных. Мы видим, что на самом деле размеры, дизайн, порядок, объем, красота всего этого процесса, они действительно поражают нас своими параметрами. В то же самое время, друзья, когда мы читаем Писание, мы видим, что величайшим событием, больше чем даже творение мира, было рождение или воплощение бесконечного Бога, воплощение Создателя, того, который является автором первой главы Бытия и последующих событий, мы видим, что событие это намного больше превосходит то, что можно описать на страницах Священного Писания, намного больше, чем то, что может наш разум вместить. Рождение Христа в бедных яслях – историческое событие, не придуманное людьми, но обоснованное фактами. Это сверхъестественное событие, не подвластно человеческому разуму, пытающемуся объяснить его, почему Библия и называет это тайное благочестие. Это Богом продуманное до деталей событие, не имеющее себе равных во всех его делах. Это событие, которое парадоксально, больше всего парадоксально со всеми деталями, которые мы встречаем в одно и то же время. Тем более, друзья, что оно необходимо для нас сегодня, потому что мы часто за этими историями видим всего лишь очень часто слишком простые события. И я хотел сегодня вернуться именно к этому, чтобы в эти предрождественские дни, перед днем Рождества, чтобы мы могли вновь увидеть красоту, вновь могли увидеть важность рождения Христа в нашей личной жизни. Я хочу несколько слов сказать, почему я назвал проповедь свою сегодня именно на основании этого текста и контекста, ближайшего контекста, вообще всей Библии. Христос – смысл жизни. Если мы внимательно смотрим на эту всю главу, мы очень часто слышим, как люди говорят, больше идет речь о мудрецах. Больше о них, потому что они главные герои этой истории. В то же самое время, когда мы внимательно присмотримся, все, что происходило в этой истории, в этом одном отрывке с 1 стиха по 12, имеет смысл только лишь потому, что там есть Христос. Все это длинное путешествие, все эти дары, все, что происходило, Ирод, встревоженный Иерусалим, эти безразличные, холодные религиозники, которые говорили тексты Священного Писания, все это имеет смысл только по одной причине, что там есть Христос. Когда мы вообще возьмем ближайший контекст, первую главу, мы видим, первая глава делится на две очень важных, больших составляемых, две части. Первая часть родословная, родословная Иисуса Христа, с человеческой точки зрения, как произошло рождение царя, мы видим во второй части. Но в первой части, что делает Матфей? Он сразу делает очень громкое и великое заявление, утверждение, что Иисус Христос является полноправным наследником Давидового престола. Начиная с 17 стиха, тот текст, который мы читали в начале нашего собрания, этот текст говорит нам о том, что Давид, вернее, что Иисус Христос, царь, рожденный царь, как произошло его появление в этот мир. Вот эти две части первой главы, они тоже имеют смысл по одной причине. Рождение, начиная от Адама, от Авраама, включая все, каждое поколение, которое в этих родословных, они имеют смысл по одной причине. Опять, друзья, это очевидный факт. Мы все знаем, что Писание говорит нам о Боге, Писание говорит нам о Христе, но иногда в деталях мы немножко забываем о том, что все имеет смысл. Это практическая сторона применения уже первой и второй главы. Все имеет смысл в том, что написано в книге книг, только по одной причине, что там присутствует царь. Все крутится вокруг этого одного царя. Вся книга Матфея, она раскрывает нам именно эту одну идею. Его слова, его движения, его поступки, его реакции, его решения. Все, что он делал, выражает нам характер царя неба и земли, Иисуса Христа. И этот текст, который мы с вами сегодня, друзья, будем читать, он также говорит нам именно о том, что Христос и в этом отрывке открывается нам как смысл всего, что происходит. И уже забегу наперед и скажу вам, уже в этом мы можем увидеть, что если Христос был причиной и смыслом всего того, что происходило в Вифлееме, или то, что происходило на путях с востока в Иерусалим, все, что происходило в дворцах царей, если он тогда являлся смыслом всего, то и в этой истории, и в нашей личной жизни он является смыслом всего происходящего. Это очевидный факт. И применение сверхважно, друзья. Подобное применение возможно только тем людям, которые познали Иисуса Христа как Господа своей жизни. И которые увидели, что смысл жизни, смысл понедельника и вторника и среды, и все, что происходит между воскресеньями, включая воскресенье, заключается в нем, в Иисусе Христе. Ради этого Бог нам и дарует подобный праздник, как Рождество. И это очень хорошо, что мы уже празднуем его и говорим об этом. Я хочу сегодня, друзья, обратить ваше внимание на три характеристики тех людей, которые поняли смысл жизни, который заключен в Иисусе Христе. Библия называет их мудрыми людьми. Рождение в мир Христа делит мир на две категории – на мудрых и на глупых, на спасенных и на погибающих, на живых и мертвых, на поклонников Богу и идолопоклонников. Это все слова-синонимы. Я хочу сегодня на основании этого текста посмотреть с вами на три характеристики истинно мудрых людей, жизнь которых имеет истинный смысл. Когда мы внимательно читаем этот отрывок, мы можем его поделить, или я его хотел бы сегодня поделить на три основных части. С 1 по 8 стих, с 9 по 11 и 12 стих. Они говорят нам о трех характеристиках истинно мудрых людей. Так, Матфея 2 глава, с 1 по 8 стих. Я не буду вам перечитывать. Мы примерно знаем, что там происходит. Если есть этот текст, мы можем сейчас посмотреть, или откройте Библию, вы можете сами посмотреть на самый первый стих, когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском, в дни царя Ирода. Вот, там пропущена одна вот эта частица предложения. Очень важное слово в русском языке, вернее, в русском переводе пропущено это слово «вот» или «behold», «смотри» или «смотрите». Что-то особенное происходит. Представьте, что вы кинорежиссер, и вы снимаете вообще всю историю человечества на кинокамеру. И это быстрые съемки. И вдруг на одном из слайдов появляется каких-то несколько группа, может быть, даже большая группа мудрых людей, о которых речь идет. И вот смотрите, что делает Матфей. Он говорит, стоп, подождите, остановите ваш кадр. Посмотрите, вот идут волхвы или мудрецы с Востока. Он хочет, чтобы каждый читатель, кто читает, Матфей это хочет, и Бог хочет через Матфея, чтобы мы остановились, чтобы мы увидели и поняли, в чем суть. Каким образом Христос, как Царь, открывает для нас смысл нашей жизни в этих стихах. Мы знаем, что Бог сотворил человека ограниченным и зависимым. Это делает его постоянно ищущим. Первое, о чем я хочу сегодня, чтобы мы увидели, друзья, первые 8 стихов, они говорят нам о том, что мудрые люди, которые познали смысл, они продолжают, ищут Иисуса Христа всем своим сердцем и всем своим разумом. Я хочу на примере мудрецов показать вам, что на самом деле этот принцип мы не только в этой главе, во всем Писании мы находим. Мудрые люди, они на самом деле ищут Христа, Царя, всем своим сердцем и всем своим умом. Говоря о поиске, как факторе нашей жизни, мы должны, друзья, отметить, что никто из нас не живет таким образом, чтобы чего-то не искать. Бог создал нас такими, чтобы мы искали. Это делает нас постоянно ищущими людьми. Каждый из нас находится в постоянном поиске. Мы можем об этом не говорить, но в душе мы сегодня здесь, потому что мы в определенном поиске, мы чего-то ищем. Бог создал нас такими ограниченными, друзья, для того, чтобы мы постоянно находились в этом поиске. Но мы знаем, что грех все извратил, даже направленность самопоиска изменилась. Уильям Ло, один из известных христианских писателей, как-то сказал, все люди ищут того, что по их убеждению принесет им больше всего счастья. Если человек не наполнен желанием Бога или поиска Бога, мы можем сделать вывод, что он наполнен иным счастьем или иным поиском. По своим данным, унаследованным от Адама, человек не ищет Христа. Но если и ищет, то не царствующего, не владычествующего Христа, которому нужно абсолютное подчинение нашей жизни. Во время своей жизни мы знаем, что Христос неоднократно разоблачал людей, которые искали Его, но искали Его не по правильным причинам. Они искали Его внешне ради своей выгоды. Смотря внимательно на этих мудрецов, о которых речь идет в этом нашем отрывке, мы отмечаем, что они были ищущими людьми. Они искали Христа. Христос был их направленностью жизни. Он был их стремлением жизни. Я хочу здесь сделать несколько очень важных практических наблюдений по вопросу или в сфере этого важного вопроса поиска. Матфея, 1 глава, вернее, 2 глава, 1 стих, мы читаем, что когда Иисус родился в Вифлееме, в дни царя Ирода, то волхвы пришли в Иерусалим с востока и говорят. Эта фраза «они пришли с востока» достойна нашего внимания, друзья. Она говорит об очень важном факторе. Я хочу сначала сделать очень простое наблюдение. Его невозможно, то есть Христа невозможно найти, не оставив все позади. Мы видим, что эти мудрые люди, они пришли с востока. Первый стих повествует нам о том, что они оставили свою родину, они оставили колыбель. На то время Восток был колыбелью человеческой мудрости, древних религий Вавилона, наполняли, определяли традиции, обычаи народов. Матфей повествует нам, что эти мудрецы пришли, они оставили свою родину. Нам нужно отметить здесь, что Матфей хочет, чтобы мы обратили внимание, что это не один здесь мудрец, их было много. Почему-то так как-то сложилось, мы всегда думаем, что их было три, но их было там очень много, целый караван. Некоторые источники, исторические источники, говорят о том, что это была целая свита в 1000 человек. Некоторые источники говорят, что это были три царя с востока, но мы этого не можем доказать. В то же самое время мы не можем отвергнуть тот факт, что это был очень привлекающий караван. Дорога была длинной, в какой-то мере даже неопределенной для мудрецов. Они знали примерно, что должно произойти, они должны были встретиться с царем, но они шли, друзья, в далекую страну, оставив свою страну. Они шли в неизвестный город. Они шли к неизвестным обычаям, традициям, они шли в Иерусалим. Очень возможно, что они даже там и не были никогда, потому что это был очень длинный путь. Это было затяжное путешествие, которое требовало очень много времени, энергии, финансов и так далее. Но еще раз я хочу, друзья, еще раз подчеркнуть, в одно простое наблюдение. Они оставили свои насиженные места. Они оставили своих родных, своих друзей, свои семьи, знакомых, бизнес, родину, чтобы просто повидать какого-то младенца. Они оставили все. Глагол, кстати, который использует здесь Матфей, говорит о том, что это было их сознательное решение, их личное решение, которое они однажды приняли, и это решение руководило всем поиском. Христа, друзья, невозможно найти, не оставив всего. И эти мудрецы, они искали Христа всем своим сердцем и всем своим умом. Чтобы добраться с восточной страны, где они были, в Иерусалим, требовалось очень много усилия, очень много энергии, очень много времени, очень много ума. Нужно было продумать весь путь, и мы не можем оставить без внимания этот фактор. Они оставили Восток со всей своей мудростью, о чем мы посмотрим немножко дальше. Стоит отметить, друзья, что это является фундаментальным принципом христианской жизни. Невозможно найти Христа, невозможно искать Христа без того, чтобы не оставить все. Это сделали мудрецы. Это делают мудрые люди сегодня. Если вы помните, текст очень много раз повторяется здесь, с этого места. Марка 8 глава, 34 стих и 35. «И подозвав народ с учениками своими, сказал им, кто хочет идти за Мною, отвергни себя». Здесь мы видим тот же самый принцип. Отвергни себя. Возьми крест свой, чтобы отвергаться от себя и умирать для себя, и следуй за мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради меня и Евангелия, тот сбережет ее. Мы это знаем из своей личной жизни, друзья. Невозможно найти, обрести Христа, если мы не оставим себя, если мы не умрем для своего. Второе очень важное применение и несколько очень важных наблюдений. Его невозможно найти, не смирившись ради Него. Когда мы внимательно изучаем вообще исторический контекст, кто были эти люди, мы не можем, друзья, не отметить во втором и третьем стихе, что эти люди были очень высокого ранга и высокого положения. Это были знаменитые люди. Все словари, которые я сегодня перечитывал, они говорили опять и опять, что это были очень популярные люди. Они были популярные в царских дворцах, они были популярные в народе. Это были люди, которых называли звездочеты или советчиков царей. Это были люди, которые знали тайны природы, или, по крайней мере, они претендовали на это, и так их воспринимали другие. Они могли трактовать или толковать сны, предсказывать будущие события. Они изучали движение планет и звезд, и этим самым они предрекали будущие события. Это были очень известные, очень нужные люди в то время. Конечно же, они не являлись передатчиками или проводниками истины слова. Они не были пророками, как были это пророки Ветхого Завета. В то же самое время культурный фон говорит нам о том, чтобы это были люди очень известные, очень знаменитые и очень необходимые для общества. Они были очень богатые люди, потому что в их советах нуждались и бизнесмены, и цари, и простые люди. Но второй и третий стих, друзья, говорит нам о том, что эти знатные люди пришли с вопросами. Они пришли с вопросами. Смотрите, они не могли найти Христа, не смирившись ради Христа. Хоть их называли и философами, и богословами, и хоть и нуждались в них, эти люди на самом деле, мы видим здесь Божий промысел для их жизни. Они искали родившегося царя. Даже сам вопрос, друзья, предполагает тот факт, что они внутри смирились. Их знатное положение не было достаточным, чтобы они оставались там, в Вавилоне, откуда они пришли, или с той восточной страны, где они жили. Они понимали, что есть родился тот, который намного выше, чем они. И они хотели признать это лично. Они преодолевали этот весь путь, и в этом, друзья, тоже мы видим их смирение. Несмотря на свое положение и царскую честь, они действительно признали недостаточность своих всех достижений. Они понимали, что царь, который должен родиться в Иудее, превосходил их своей властью, своим достоинством, своей славой, и они признают это своим присутствием теперь в Иерусалиме. Они смиряются также тем, что они задают вопросы, расспрашивают. Они хотят знать и видеть царя, настоящего царя. Они знают точно, что он родился, и знают, что он царь. Но их вопрос теперь, где он? Обратите внимание, когда мы, даже один такой фактор интересный, когда мы читаем еще первый стих, что пришли в Иерусалим волхвы с востока и говорят, там стоит деепричастие. То есть глагол, который говорит о постоянном действии. Другими словами, они неустанно спрашивали или задавали вопросы. И эти вопросы привели их к самой главной точке или к самому главному дворцу, где был царь Ирод и все эти первосвященники, которых он созвал. Обратите, друзья, внимание на то, что это не был один вопрос, поверхностный вопрос. Это было желание, внутреннее желание, смиренное желание найти ответ. И они не удовлетворялись поверхностными ответами, которые они, может быть, слышали от поверхностных людей, вернее, от прохожих людей. Они не удовлетворялись простыми вопросами, они бежали именно дальше. Вопрос за вопросом они пытались найти ответ. Они не хотели остановиться на полпути. Я считаю, что это очень важное наблюдение. Мы очень часто смотрим на эту историю и не можем себе немножко даже представить, что происходило. Но представьте себе этот огроменный караван, эти знатные люди, богатые люди, которые привлекли к себе внимание, и они не пришли для того, чтобы покичиться и похвастаться тем, что у них есть. Они не пришли рассказать там, сделать семинары о своей мудрости Востока или показать, может быть, какие-то свои знамения. Они пришли с вопросами. Друзья, это для нас тоже очень важный принцип. Мудрый человек, он всегда продолжает искать. И он понимает, что он никогда не может найти Христа, если он не смирится. Очень часто я встречаю людей, которые слишком быстро привыкают ко Христу. Да что греха таить? Мы сами такие. Мы очень слишком быстро привыкаем ко Христу. У нас почему-то перестают вопросы к Нему. Почему-то мы не хотим больше изучать Его личность. Мы бежим где-то, может быть, за какими-то разными истинами и так далее. Но изучать Христа для нас не становится самой главной целью нашего изучения. И здесь мы можем поучиться у этих людей. Они искали Христа, и это видно из их действий. Их действия, их вопросы, их внутреннее смирение говорило о том, что они действительно искали Христа. Это не был один какой-то момент в их жизни, это был длинный процесс, очень длинный процесс. Интересно, кстати, нужно отметить, друзья, еще одну важную деталь. Мы не узнаем здесь их имен. Мы не узнаем, сколько богатства у них было. Мы не знаем, сколько их было. Мы не знаем ничего о них. Но мы видим их ищущими людьми, ищущими царя. Пожалуй, это самое главное, что произошло в их жизни, друзья. Это самое главное, что произойдет в нашей жизни. Не тогда, когда мы бежим за чем-то, но когда мы ищем не своего, а Христова. Когда мы ищем Христа. И этому мы можем поучиться из этой истории. Его невозможно найти, не оставив все позади. Его невозможно найти, не вникая, вернее, не смирившись ради Него. Многие люди смиряются или имеют смиренный вид, но это часто даже не ради Него. Мы видим, что 2-й и 3-й стих, они говорят, мы хотим поклониться Ему. Вы знаете, что этот вопрос означал, друзья? Этот вопрос означал виселицу или побить камнями. Это смертный приговор. Они задавали эти вопросы царю, настоящему царю в то время, который правил Ирод. Не случайно он был взволнованный, в 4 или в 3 стихе мы читаем, услышав это, Ирод царь встревожился, и весь Иерусалим с ним. Это был смертельный вопрос. За этим вопросом, друзья, возникали самые разные страхи у Ирода. И он тут же, первая его реакция была уничтожить. Но смотрите, что мы дальше видим еще об этих простых людях, но очень мудрых. Они искали Христа, вникая в Писание. И мы видим здесь, интересным образом развивается вся история, которая показывает нам это важное наблюдение. Христа невозможно найти, не вникая в Писание ради Него. Обратите внимание, собрав всех первосвященников и книжников народных, спрашивал у них Ирод, где должно родиться Христу? И Матфей специально рассказывает нам, друзья, очень важную здесь деталь, что Ирод собирает вот этих всех первосвященников, и он у них спрашивает, и мы видим их ответ. Очень важный ответ. Их поиск пришел к важному источнику, к единственному эксклюзивному источнику – Писание. Они же сказали ему в Вифлееме Иудейском, ибо так написано через пророка. Они цитируют ему Писание. Они цитируют им всем Писание и говорят этим самым, что Писание является источником, верным источником познания Иисуса Христа, Царя. Невозможно найти Его, не вникая в Писание ради Него. Я хотел бы здесь, друзья, обратить ваше внимание на холодность, слепоту, глухоту религиозных людей. Они знают, где должен родиться царь, но их жизнь ни грамма не меняется в результате их знания. Мудрые же люди с востока не остановились перед этими стенами холодной религии. Они смотрели в Писание ради Христа. Того, что они услышали одной фразы, достаточно было им, чтобы продолжать поиск и прийти к нужному результату, к концу этого поиска. Им было достаточно услышать один раз, чтобы дальше двигаться к цели. Познать его сегодня, друзья, мы можем только очами веры, которая происходит от слышания слова. Только когда мы веруем в него, читая слово его, только тогда мы можем познавать его. И познавая его, мы можем искать его. И ища его, мы можем найти его. Первое послание Петра, 1 глава, 8 стих, мы читаем следующее, очень важную ремарку, которую делает апостол Петр. Смотрите, он обращается к людям верующим, говорит, которого не видя, вы любите, и которого доселе не видя, но веруя в него, радуетесь радостью неизреченную и преславную. То есть, веруя в него, мы сегодня спасенные, потому что Бог открыл нам очи веры, мы можем познавать Христа и найти его в Писании. Но вникая в Писание, друзья, нам необходимо еще одно помнить. Читать нам нужно ради познания Христа, а не ради удовлетворения своих каких-то религиозных ощущений или чувств, или ожиданий. Вы знаете, что об этой проблеме говорил Христос? В Иоанна 5 глава 39 стих мы читаем, «Вы исследуете Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют обо мне». Другими словами, Христос говорит о том, что читать Слово Божие нужно с одной целью, чтобы найти Христа, чтобы познавать Христа, чтобы увидеть в Нем Царя, чтобы увидеть в Нем владычествующего Мессию, чтобы увидеть в Нем больше Господина в своей жизни. Вот для этого нам нужно читать Слово Божие, для этого нам нужно питать свой разум, взирая на образ Иисуса Христа, как Он открывается нам в Писании. Колоссянам 3 глава 16 стих, вернее, 1 стих мы читаем. «Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога». Это стих говорит нам о том, что христианин постоянно находится в процессе поиска. Он ищет, он познает, это его внутреннее стремление. Я хочу, друзья, сегодня в эти предрождественские дни задать вам эти простые вопросы. Что сегодня ищете вы на самом деле? Поиском чего занята ваша душа? Ищете ли вы сегодня Христа? Еще один вопрос. Что мешает вам искать Христа? Что мешает вам найти Христа? Нам очевидно, это первая характеристика мудрых людей. Они продолжают искать Христа. Они не только искали Его, они не только думают искать Его, это их внутренний живой интерес, который растет с каждым днем. Ни угрозы, ни трудности, ни болезни, ни страдания, ни искушения, ни ангелы, ни смерть, никакая любая тварь не может остановить в нас этот внутренний процесс растущего, удовлетворенного во Христе поиска. Поиска поклонения Его. Об этом однажды мы читаем, выразил Иов. 27 глава, 8-9 стих. Эти стихи говорят нам о том, что верующий человек даже во время болезней, во время искушений, во время испытаний, трудностей, страданий, он способен искать Христа. Он понимает, что даже болезнь, или какая-то трудность, или какое-то непонимание со стороны других людей допущено Богом для того, чтобы мы искали Бога. Обратите внимание на Иова, 27 глава, 8 по 10 стих. «Ибо какая надежда лицемеру?» То есть человеку, который на самом деле не ищет Бога сердцем своим, когда возьмет, когда исторгнет Бог душу его, услышит ли Бог вопль его, когда придет на него беда, будет ли он утешаться вседержителем и призывать Бога во всякое время? Это риторические вопросы. которые говорят нам о том, что верующий человек будет утешаться даже во времена скорби, во времена трудностей, во времена болезней. Я знаю, что, друзья, эти рождественские праздники не так, может быть, и радостные для кого-то из нас. Может быть, в какой-то мере для каждого из нас мы проходим через какие-то трудности и переживания в нашей жизни. Но сегодня, смотря на этих людей, не потому они мудрые, что пришли с Востока, но используя просто само слово «мудрые», я хотел бы еще раз увидеть, смотря на их жизнь, на их поступки, мы можем взять очень простой и важный для нас принцип. Мудрые продолжают искать Христа. Я знаю, что во времена вот этих праздников, разных событий, мероприятий, мы будем захлестнуты или захлестнуты самыми разными вот этими мероприятиями, подготовкой, друзья. Но я хотел бы передать вам мою молитву и мое желание. Каждый раз, когда я подхожу к празднику, особенно Рождества и Пасхи, я прошу Господа о том, чтобы Он помог мне по-особенному что-то взять из этих всех праздников, из этих всех проповедей, из всех собраний, что-то особенное, и углубить свою веру в моего Господа. Я хочу, чтобы вы сегодня сделали это своей молитвой. Ищите Христа. Пусть Он вам поможет найти. Присоединитесь к молитве Августина, который однажды сказал: «Господи, дай мне искать Тебя, и когда я найду Тебя, дай мне наслаждаться Тобою». То есть сам поиск, друзья, это чудодейственный, сверхъестественный процесс, но мы в то же самое время ответственны, чтобы искать Христа. И Рождество дано нам для того, чтобы мы углубили свой поиск нашего Господа. Посмотрите еще раз. Мы должны увидеть, друзья, что найти Христа невозможно, не оставив все позади. Иногда просто нужно оставить свои заботы, оставить свои все хлопоты, оставить все свои даже подготовки, но искать Христа ежедневно. Его невозможно найти, если мы не смиримся ради Него, если мы не умрем ради Него. Его невозможно найти, друзья, если мы не будем искать Его в Слове Его. Это первое, что характеризует мудрых людей. Я хотел бы, чтобы каждый из вас, слушающих сегодня, был мудрый в эти рождественские праздники и в последующих днях после них. Вторая характеристика мудрых людей мы находим в 9, 10 и 11 стихах. Мудрые поклоняются Христу, Царю, всей своей жизнью и всем, что у них есть. Если вы посмотрите, то этот текст, он как стрелой, он указывает нам, как стрелой, на это одно слово – поклонение. Вот эти, этот весь текст, весь отрывок, весь поиск, он является предысторией или условием поклонения. Но в данном отрывке, 9, 10, 11 стихи, друзья, здесь есть несколько ключевых моментов или ключевых деталей, которые показывают нам аспекты поклонения. Мудрые люди продолжают поклоняться Христу всей своей жизнью и всем, что у них есть. Девятый стих. «Они, выслушавши царя, пошли, и вот звезда, которую видели они на востоке, шла перед ними, как наконец пришла и остановилась над местом, где был младенец». Обратите внимание, друзья, на первый очень важный фактор здесь. Фактор, который является ключевым аспектом поклонения, Божье водительство. В 9 стихе, если вы увидите само движение, то, что мудрецы пошли, предшествует тому, что они видели звезду. То есть, услышав Ирода, и услышав всю ту информацию, которую нужно было из Писания, они пошли. То есть процесс уже начался. Звезда, Божья звезда, это всего лишь было поддержкой Божьего водительства. То есть Слово Божьего было достаточно для них, чтобы идти в Вифлеем. Звезда это всего лишь был метод, как Бог на самом деле вел этих людей. Мы видим здесь в 9 стихе именно этот важный фактор – Божье водительство. Смотрите, теперь мы видим звезда, которую видели на востоке, шла перед ними, как наконец пришла и остановилась над местом, где был младенец. То есть они четко очень следовали движению этой звезды или сияния. Они следовали и четко и остановились точно там, где остановилась эта звезда. И это указывает нам, друзья, на их точном следовании Божьему водительству. Вы знаете, друзья, что это очень важный фактор поклонения. Они не смогли бы сделать то, что они сделали в 11 стихе, если бы в 9 стихе они не следовали, точно не следовали бы Божьему водительству. Итак, мы видим, Божье водительство является важным фактором нашего поклонения всей нашей жизнью. Второе мы видим здесь, великая радость в 10 стихе. «Увидевши же звезду, они возрадовались радостью весьма великою». Увидев же, что звезда остановилась, они поняли, что на том месте, под которым находится, вернее, место под этим сиянием или под этой звездой, это там, где это цель их путешествия. И они возрадовались. Они возрадовались, друзья. Если мы смотрим, опять-таки, Христос является центральной фигурой, они радуются не самой звезде. Но мы увидим позже, радость, великая радость является составимой поклонения. Внутренняя удовлетворенность, друзья, является необходимым условием нашего поклонения Богу. Если мы счастливы от чего-то еще в жизни больше, чем в нем, тогда наше поклонение становится притворным, внешним и поверхностным, и бесполезным, даже противным Богу. Радоваться чем-то еще и петь «Сладко верить в Иисуса» просто противно Богу, друзья. И мы здесь видим, как накаляется сама ситуация. Они находятся в постоянном следовании Божьему водительству. Теперь их сердце наполняется великой радостью, весьма великой радостью. Эта фраза, кстати, весьма великая радость, говорит о том, что эта радость была несравненна с той радостью, которую они могли переживать в этой жизни, в чем-либо. Итак, эта великая радость является важной составимой поклонения. И теперь с этой радостью, смотрите, в 11 стихе, они входят в дом. И здесь речь идет еще об одном – верный фокус. В поклонении нужен верный фокус. Этот 11 стих очень важный, друзья. Я хотел бы, чтобы вы вместе со мной даже посмотрели в текст и увидели несколько моментов здесь. Вошедший в дом, полный радости, полное смирение, смирение, радость. Вошедший в дом, смотрите, они увидели младенца с Марией. Порядок очень важен здесь. Их фокус был не на Марию. И очень вероятно, что там Иосиф был. Если мы понимаем, что это было место, где родился Христос, то там что-то еще было. То есть много разных отвлекающих факторов. В то же самое время эти люди, они вошли в это здание или в это помещение, и они увидели младенца с Марией. Обратите внимание, не Марию с младенцем, а младенца с Марией. Даже этот порядок здесь очень важен. Верный фокус. Поклонение, другими словами, друзья, на самом деле не истина, если Христос не в центре нашего внимания. Вот этих много разных объектов, разных факторов, всяких идолов отвлекают нас от поклонения Христу. И эти люди, они когда вошли в дом, они увидели младенца. И падше написано «поклонились Ему». И принесли дары золото, ладан и смирну. И все это было Ему. Обратите внимание, это еще раз, это важный фокус любого поклонения. И, кстати, поклонение не совершается только здесь, когда мы поем вместе. Еще раз стоит отметить, что поклонение – это вся наша жизнь. Но поклонение только тогда будет истинно, когда Иисус Христос будет центром нашего внимания. Итак, смотрите, уже три очень важных фактора. Божье водительство в повседневной жизни. Великая радость. Третье, верный фокус на Иисуса Христа. Нужно отметить здесь еще одну вещь. Они не поклоняются звездам здесь, светилам или творению. Они не поклоняются Марии или Иосифу. Они не поклоняются тому богатству, которое они принесли, как мы видим в тексте. Они готовы его отдать. Потому что они понимают источник этого богатства является этот младенец. Еще одно очень важное, важная составляющая поклонения, глубокое смирение. Вторая часть 11 стиха мы читаем: «И открывши сокровища», вернее, «падшие поклонились ему», эта фраза, «и открывши сокровища свои, принесли ему дары золота, ладан и смирну». «Падшие поклонились ему», эта фраза говорит об их внутреннем смирении, которое было доказано открытыми дарами перед ними, перед Христом. Перед кем, друзья, преклоняется сегодня наше сердце? Вы знаете, что каждый из нас, на самом деле, мы сотворены Богом, чтобы быть поклонниками. Эта истина или эта концепция часто убегает из нашего сознания. Видите, любая реакция, любое слово, любой поступок, любое решение, которое мы делаем, является выражением поклонения. Это и есть поклонение. Но теперь четыре этих фактора, на самом деле, о которых мы уже говорили: Божье водительство, великая радость, радость об Иисусе Христе, верный фокус на Христа и глубокое смирение, глубокое не внешнее смирение перед Ним, является ли это составляющим нашего поклонения? В чем выражается наше поклонение сегодня Христу? Чем оно подтверждается? Мудрые люди, они подтвердили свое поклонение не только склоненным положением своего тела на коленях, падшие лицом прямо на землю. Кстати, слово «падшие» означает, что они вообще там легли, потому что они понимали свой недостаток, они понимали, что перед ними лежит царь всей земли, царь и язычников, и евреев. Это тот царь, которому они пришли поклониться. Это удивительная картина, друзья. Знатные, богатые, самоудовлетворенные люди, которые самодостаточные, которые все имеют в этой жизни, все имели в этой жизни, теперь падшие склоняются перед младенцем, который выглядит даже невзрачно, как он, так и его родители, и находится в убогом каком-то помещении. Мы видим, друзья, что они подтверждают свое поклонение не только своим телом, но также подтверждают своими дарами, конкретными делами. Они глубоко смиренны перед нашим Господом. Я хочу задать вам эти вопросы еще. Находите ли вы радость в поклонении Ему или себе? В чем больше всего на самом деле удовлетворяется ваше сердце? Когда мы слышим подобные песни, как сегодня пел Аркадий, преклоняя перед Ним колени, в Нем я только нахожу свое счастье. Можем ли мы сказать «да и аминь», что это так в моей душе? Друзья, вопрос поклонения очень близко и очень тесно связан с рождественскими праздниками. Вопрос поклонения всей нашей жизнью и всем, что у нас есть. Можем ли мы сказать, что все наши достаток или недостаток, наше здоровье или недоздоровье, все, что мы имеем, оно на самом деле является инструментом поклонения Богу. Можем ли мы сегодня сказать, что мы поклоняемся Ему? Итак, первая характеристика мудрых людей – они ищут Христа, Царя. Вторая характеристика мудрых людей – они продолжают поклоняться Христу, Царю, всей своей жизнью и всем, что у них есть. 12 стих говорит нам еще об одной характеристике. Мудрые подчиняются Христу, Царю, во всех ситуациях и во всех сферах своей жизни. Опять мы видим, друзья, что Рождество младенца для этих людей, оно было близко связано и с поиском, с поклонением их сердца, и также с подчинением их воли Христу, Царю. Мы не видим здесь, что Христос повелевает им. Мы видим здесь, речь идет о том, что Бог дает им откровение. Я не хотел бы сейчас разделять Бога Отца и Бога Сына. Я хотел бы просто еще раз увидеть важный фактор здесь. Бог открывает для мудрецов во время сна открывает ясное и дает им повеление. Смотрите, и получивший во сне откровение не возвращаться к Ироду, иным путем отошли в страну свою. Этот последний стих, друзья, немаловажный во всей истории, и Христос продолжает быть там главным героем. Мы должны учиться видеть так все, что происходит в Евангелии Матфея, да и во всем Писании. Это Спержин иногда сравнивал с Англией, в которую он говорил, или с Лондоном, в которую ведут все дороги Англии. То же самое Христос во всем Писании является центром. Все, что происходит в Писании, и в этом стихе должно нам указать еще раз на характеристику царя и то, как это влияет на нашу жизнь. Смотрите, прошла встреча, закончилась беседа, теперь нужно двигаться дальше, нужно жить. Нужно жить, нужно идти домой. Нужно жить во свете увиденного, услышанного и пережитого. Вы знаете, что здесь, друзья? Для нас нужно отметить, очень опасно находиться под постоянным потоком истины. Очень опасно быть в присутствии самого Христа и не изменяться. Представьте себе на мгновение, что мудрецы не послушались этого откровения и пошли своим путем, который они хотели. Все было бы иначе. Но мы видим здесь их послушание. Мы видим их здесь жизнь, выраженную в подчинении воли, откровения теперь Всевышнего Бога, который очень тесно связан с рожденным младенцем, которому они только что поклонялись. Если бы они пошли другим путем, или не тем путем, которым Бог им сказал, друзья, лучше было бы им не услышать, чем услышав, остаться такими же. Это проблема сегодняшних многих христиан. Однажды о ней как-то писал 200 лет назад величайший, знаменитый теолог Райл. Смотрите, что он пишет. Недавно я увидел его интересную книгу «Практическая религия». И буквально на первых страницах я нашел эту удивительную, замечательную цитату, которая показывает нам эту проблему. «Жизнь многих людей, исповедующих религию, в настоящее время ничем не лучше непрекращающегося пьянства». Они постоянно патологически требуют нового возбуждения, и, кажется, их мало беспокоит, что с этим делать, как только они получают его. Я хотел бы здесь остановиться. Речь идет не только об эмоциональном каком-то возбуждении или ощущении, которое ищут сегодня некоторые христиане. Речь идет даже о таких собраниях, как наши. Некоторые люди просто говорят, как хорошо было, побыли на собрании. Но они часто не знают, что с этим делать. Смотрите, что он дальше говорит. Почти незаметно для себя они принимают некое истерическое, чувственное, сентиментальное христианство. И в конце концов, они становятся вечно недовольными старыми путями и, подобно афинянам, постоянно гоняются за чем-то новым. Увидеть уравновешенного молодого верующего, который не носит печати высокомерия, самоуверенности, самодовольства и попыткой не столько учиться, сколько учить, но который довольствуется ежедневным, постоянным стремлением возрастать в подобие Христа и делать Христову работу спокойно и ненавязчиво в собственном доме, это действительно становится почти редкостью. Это его книга «Практическая религия» на 7-й странице. Вы знаете, друзья, что в этом стихе мы должны увидеть важность вот этого фактора. Мудрые, они подчиняются Христу во всех ситуациях, во всех сферах. Речь идет о конкретном решении, речь идет о личной ответственности и о полной посвященности Христу и Его Слову. Смотрите, они решают идти совершенно другим путем. И нам нужно здесь отметить некоторые практические выводы. В первую очередь, подчинение невозможно без слушания, понимания и доверия Божьему откровению. Смотрите, и получившие во сне откровение, получили во сне откровение. То есть, они услышали. Если не услышали, то они поняли каким-то образом, что им нужно идти другим путем. Они ясно поняли это, и они решили довериться этому откровению. Подчинение себя Христу невозможно, друзья, без ясного слушания, ясного понимания и конкретного доверия Божьему откровению. Они получили откровение, поняли его и действовали соответственно. Друзья, это продолжение поклонения, это продолжение поиска. В этом мудрость нашей жизни, в этом смысл нашей жизни. То, что Бог открывает Себя бесконечного и неисследимого, вообще сам факт, что Он открывает нам Себя, смертным, ограниченным, грешным людям, это огромная милость и благодать. Раньше Он открывал Себя пророкам в видениях и снах. Они, в свою очередь, записали для нас эти откровения, и у нас есть теперь Слово Божие. Этим людям, о которых мы читаем здесь, Бог открыл во сне. Нам сегодня Он открывает в Слове Божьем, что достаточно, абсолютно и ясно. И оно касается всех сфер нашей жизни. Его откровение, друзья, оно абсолютное, точное, ясное. Оно доступное, авторитетное. Точно так же в конкретных ситуациях, как это было с этими мудрыми людьми. И оно в то же самое время ставит нас перед фактами. Факт абсолютности Божьего авторитета и нашей ответственности перед Богом. Когда мы слышим любую истину, друзья, мы становимся перед фактором, первое, абсолютности Божьего авторитета, выраженной в этом слове. И второе, о крайней, радикальной перемене, которая должна произойти в результате этого слова. В 12 стихе, друзья, не пропустим мимо, это делают мудрые люди. Они следуют указаниям Всевышнего Бога в ясной, конкретной ситуации. Подчинение Христу, второе. Я хотел бы прочитать, кстати, еще один важный стих здесь. Колоссянам 3:16, который говорит нам, Слово Христово да вселяется. Вот это слово вселяется, точнее его было бы перевести, да царствует. Потому что Слово Божие это не просто гость в нашей квартире, сердце. Слово Божие должно быть царем. Слово Божие Христово да царствует в вас обильно. То есть это царство, оно должно умножаться в нас. Обильно, со всякой премудростью, то есть во всех сферах нашей жизни. Научайте, вразумляйте друг друга псалмами, словословием, духовными песнями, во благодати воспевая в сердцах ваших Господу. Главная идея, почему я хотел этот стих, чтобы мы могли дать Слову Божьему царствовать в нашей жизни. Это больше, чем запоминать, это больше, чем слушать, это больше, чем изучать, это больше, чем понимать его. Царствовать – это значит подчинить себя Ему. Царство Слова Божьего, царство истины Христовой в нашей жизни. Итак, подчинение невозможно без слушания, понимания и доверия Божьему откровению. Второе. Подчинение Христу невозможно без личного выбора и конкретных решений. Обратите внимание здесь, друзья, что мудрецы сделали решение. И здесь написано, какое решение. Не идти к Ироду. Это первое решение. Второе. Пойти иным путем. Это конкретное решение. В конкретной ситуации они сделали конкретное решение. Вот к этому мы не пойдем, а вот здесь пойдем. Или вот так пойдем. Это было продуманное, сознательное, ясное и точное решение. В конкретной жизни. Это было решение, кстати, стоит отметить, не поступать согласно других позывных, которые были в сердце. Подумайте, приказ Ирода. Они были подданными в это время, в данном случае, они были подчинены всем законам, которые были в Израиле. И Ирод, как царь, имел полное право говорить им и указывать, что делать. Теперь они понимают, что если прозвучало слово Вышнего Бога, когда понятна для них истина, они должны пойти против то, что не соответствует откровению Бога, дает нам разрешение делать так, как правильно, то есть так, как говорит Господь. И в данном случае мудрые люди, они делают этот выбор, не повиноваться Ироду, но повиноваться Богу. Еще одно позывное – страх перед людьми. Им же надо было еще идти по Израилю, по стране Израиля. Для того, чтобы идти, они бы могли, на них бы очень быстро могли бы донести. То есть это решение, друзья, оно на самом деле таило в себе опасности, опасные последствия. Мы видим об этих последствиях немножко позже в этой главе, когда Ирод избил столько младенцев. Его зло не имело предела. В то же самое время мы видим, что решение, оно должно было быть принято, оно было бескомпромиссное решение. Подчинение Христу, друзья, невозможно без нашего личного выбора, без нашего конкретного решения в определенной сфере. Иакова, первая глава. Я хотел бы прочитать несколько стихов вместе с вами. Текст, который говорит нам о важности послушания и исполнения Слова Божьего. Смотрите, поэтому, отложивши всякую нечистоту и остаток злобы, в кротости примите насаждаемое Слово, могущее спасти ваши души. Будьте же исполнители Слова, а не слушатели только, обманывающие самих себя. Это точно такая же ситуация. Не будьте только слушатели или изучатели, студенты слова, будьте исполнители слова. Ибо кто слушает слово и не исполняет, тот подобен человеку, который рассматривает природные черты лица своего в зеркале, посмотрел на себя, отошел, и тотчас забыл, каков он. То есть нет перемены, ничего не сделал, ничего не изменил. Теперь смотрите, 25 стих. Но кто вникнет в закон совершенный, слово «вникнет» предполагает внутреннее желание и решительность сделать то, о чем идет речь, и пребудет в нем, то есть останется принципиальным, верным этому слову, тот, будучи не слушателем забывчивым, но исполнителем дела, единственное число, исполнителем дела, конкретное дело. Здесь даже обратите внимание, он не говорит об исполнителем дел, о которых идет речь в Слове Божьем, а дело. Идет конкретность, серьезность одного дела. Вот это конкретное решение, которое мы должны принимать в нашей жизни. Без него, друзья, невозможно подчинение Христу. Невозможно подчиняться Христу без личного выбора внутри. Очень часто со своими детьми, даже самыми младшими, я когда беседую, я говорю о важности их выбора. Они очень не видят этого, много не видят. Они не понимают, что их неправильная реакция на то, что произошло с их братом или сестрой, их неправильная реакция – это был их выбор, это была их ответственность. И в этом, кстати, часть родительского воспитания – научить наших детей видеть, что это их был выбор. Несмотря на трудность, несмотря на каверзный каприз, который где-то вылетел со стороны, с противоположной стороны, ребенок, любой ребенок, даже двухлетний, не говоря о нас с вами, друзья, он имеет перед Богом полную ответственность, он несет полную ответственность за свой выбор. Нам нужно учить, что это его выбор. И потом учить нужно делать их правильный выбор, чтобы они могли это делать сами. Когда они подрастут, чтобы они могли пойти в жизнь, чтобы они могли, научившись делать правильный выбор в своей жизни, когда нет рядом родителей. Итак, подчинение Христу невозможно без личного выбора, без личной ответственности, конкретных решений. Еще одно и последнее. Подчинение Христу невозможно без запланированного действия. Мы видим, что мудрецы пошли. Они могли много говорить, они много могли рассуждать, планировать, спорить, желать, доказывать, но не встать и не пойти. Или встать, но не пойти туда, куда надо. Эти все детали, они стоят нашего внимания, друзья. Притчи 13 глава 4 стих написано, «Душа ленивого желает, но тщетно, а душа прилежных насытится». Здесь речь идет, друзья, и вообще о принципе жизни. Очень много можно говорить об истине. Очень много можно говорить о том, что написано. Очень можно умиляться много о том, что написано. Много можно желать делать. Много можно хотеть быть другим, но никогда не сделать этого важного действия. запланировать. В этом случае притча 13.4 написано «душа ленивого желает». То есть это довольно-таки хорошее желание живет. Но он ленивый. Противоположная сторона – прилежный человек. Он прилагает усилия. Он делает решение. Притча 25.14 – это стих, мы недавно выучили с нашими детьми, что тучи и ветры без дождя – тот человек, хвастающий ложными подарками. Это то же самое. Хвастаться тем, что у нас есть истина, но не жить ею – это то же самое. Как тучи без дождя. Тучи и ветер. Это наш Ванкувер пару недель назад. Тучи, и иногда ветер. Тучи и тучи, но нет дождя. Наверное, всем нам надоело. Тучи, да хоть капля упади уже тогда, если ты уже там висишь. Вот тучи без дождя – это то же самое, что человек, который говорит очень много об истине, который желает очень много жить по истине, но не планирует жить по истине. Характеристика каждого истинного христианина после встречи со Христом, находясь в общении с Ним, он обдумывает, или я хотел бы использовать слово, он замышляет праведную жизнь. Она не случается как-то неожиданно, она не получается как-то необдуманно, она всегда желанна, сфокусирована, продумана и последовательна. Несколько стихов подтверждения этого важного принципа хочу прочитать. Притчи, 4 глава, 26-27 стихи. Помните, это идет после 24-го, где написано «Больше всего хранимого храни сердце твое». Как хранить сердце? Идет объяснение в следующих стихах, одно из них. «Обдумай стезю для ноги твоей, и все пути твои да будут тверды. Не уклоняйся ни направо, ни налево. Удали ногу твою от зла». То есть, намедь для себя путь, запланируй шаги, как ты будешь идти, как ты будешь поступать. Если это муж к жене, нужно планировать любить своих жен. Жены, нужно планировать подчиняться своим мужьям. Родители, нужно планировать воспитывать своих детей. Дети, нужно задумывать, замышлять. Друзья, нужно планировать любить друг друга. Нужно задумывать, замышлять праведные поступки в отношении друг к другу. Они просто сами по себе не будут случаться. Повиновение Христу невозможно без запланированного действия. Прочитайте еще один стих. Притчи 12.5 со мной. Почему я использую, кстати, слово «замышлять»? Помышления праведных – правда. А замыслы нечестивых – коварство. Помышления праведных – праведность. Это слово «правда» – это не просто говорить правду или думать правду, хотя из этого начинается праведность как реальная жизнь. Помышления праведных – праведность, праведная жизнь, а замыслы нечестивых – коварство. И вот эти два слова «помышления» и «замыслы» – они добавляют друг друга. Точно так, как нечестивый замышляет делать зло и продумывает шаги. Точно так, друзья, нам, праведникам, кто действительно таков, нужно замышлять, иметь замыслы праведной жизни. Будь вы один на один с собой, с кем-то еще, думать праведность. Итак, изучая этот знакомый нам текст, Матфея 2 главу, мы можем еще раз поставить себе четкие ориентиры, три из них. Поиск Христа, поклонение Христу и подчинение Христу. Моя молитва о том, друзья, чтобы и я, и каждый из нас в период вот этих рождественских праздников, чтобы мы молились об этом, чтобы мы поставили это как цель, искать Христа, не искать своего, искать Христа. Второе, поклоняться Ему. Не поклоняться людям, поклоняться Ему. Пусть это выразится в наших делах, в наших чувствах, в наших гимнах, в наших молитвах. Пусть это выразится в наших действиях, в поступках друг к другу. Поклоняться Христу. И третье, подчиняться Ему сознательно, больше, постоянно, практически.
Программа подготовлена медиаслужением Библейской Церкви Слова Благодати, целью которого является прославление Бога через распространение влияния Его Слова. Мы надеемся, что эта проповедь стала благословением для вас. Информацию о служении Церкви Слова Благодати вы можете получить через нашу страницу в интернете www.slovo.org. Прослушанную вами проповедь, другие аудио, видео, материалы, а также книги вы можете заказать через страницу в интернете по адресу www.slovostore.org или позвонив по телефону 360-687-3962. Мы нуждаемся в вашей молитвенной и материальной поддержке. Ваши пожертвования вы можете присылать по адресу 1317 Northwest 12 Avenue Battleground, Washington 98604. Да благословит вас Бог.